Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Глобальный тренд на осознанное потребление и сохранение природы все-таки сумел достучаться до богов модного Олимпа. Мировые бренды активно отказываются от использования натурального меха в своих коллекциях. Их движение поддержало издание «Эль». Отныне журнал не продвигает изделия из натурального меха. Нововведение коснется всех 45 версий, выходящих в 60 странах. Но действительно ли это осознанный выбор или очередной способ угодить целевой аудитории, для которой мех кажется устаревшим и немодным? Какие альтернативы предлагают дизайнеры? И смогут ли россияне отказаться от меховых изделий? Разбираемся вместе с исследователем моды будущего, фэшн-стилистом, ведущим экспертом и преподавателем в сфере экоустойчивой и цикличной моды и фэшн-дизайна Ольгой Джонстон-Антоновой. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ольга, новость, безусловно, хорошая. Вот вы, как эксперт в сфере эко-моды, думаю, также рады такому решению журнала?
Вы знаете, я очень рада этому решению, потому что, может быть, даже забегая вперед уже, как бы начиная с конца, но я скажу, что когда я стала заниматься этим вопросом, у меня на самом деле была самый, наверное, главный для меня вопрос и вопрос к индустрии моды, почему реклама неэкологичных вещей продолжается. То есть компании уже менялись, даже бренды менялись, уже дизайнеров обучали работать по-другому, бизнесы перестраивались, но ничего подобного не было в журналах, которые читает, да, как бы каждый человек, это доступно людям, это то, откуда они получают информацию. С самого начала занятия этим вопросом моды и экологии, мне казалось, что журналы должны освещать это очень, любая пресса, любые медийные публикации. И по истечении 5-6 лет работы в этой сфере я вижу, что наконец-то случилось, потому что, конечно, медиа отвечает за посыл, который люди получают, за коммуникацию и за формирование мировоззрения. И это даже может быть важнее, чем информация об индивидуальных брендах, потому что ее сложнее получить. Первым журналом, который вообще заговорил, не только заговорил, но и сделал активные действия, был журнал Vogue про экоустойчивость, то есть про то, как создать, да, sustainable, экоустойчивый бизнес в моде. И это было австралийское издание Vogue, когда несколько лет назад они назначили редактора по экоустойчивости, то есть человека, который бы как раз освещал и занимался вопросами продвижения этичной и экологичной моды. И поэтому я вижу решение «Эль», отказ от продвижения и рекламы меховых изделий, как следующий очень важный шаг.
Завязать с мехом решила и королева Великобритании Елизавета II. Она выступила заявлением о том, что впредь не будет приобретать для себя меховую зимнюю одежду. То есть на помощь ей придет искусственный мех?
Вы знаете, да, это смотря что она имеет в виду, потому что очень грамотно будет донашивать вещи, которые есть, да, и не отправлять их на свалку. И давать любой вещи вторую жизнь — это очень важно. Донашивать то, что мы уже приобрели, это вообще идеально, да, и не приобретать новое, потому что мы на самом деле, говоря об экологичности, мы боремся с перепотреблением, с бесконечным вот этим циклом, когда мы покупаем больше и, к сожалению, в результате выбрасываем, бежим, еще покупаем больше. И поэтому, наверное, это личный тоже вопрос по отношению к настоящему меху. И я думаю, что королева, она найдет правильный способ работы вот в этом направлении. Но если мы берем британскую, английскую семью, то мы знаем, что принц Чарльз, он тоже активно работает с шотландской шерстью и с организациями, которые стоят на защите прав животных. Поэтому британская семья, она вовлечена через его работу, через работу принца Чарльза в индустрию моды таким образом. И недавно на саммите, на съезде в Глазго по вопросам экологии, большой встрече, Стелла Маккартни, которая также известный этический дизайнер, и она внедряет очень многие правильные вопросы, на которые, ну, начинающий дизайнер, любой практикующий дизайнер должен равняться, смотреть. Так вот, она делала выставку, и принц Чарльз, который там присутствовал, он посетил эту выставку и разговаривал со Стеллой Маккартни, и они как раз говорили о вопросах экологичной моды. Это тоже, конечно, помогает публике погрузиться в эту тему, грамотно погрузиться в эту тему, понять вообще, что происходит, и найти, наверное, свое место, как относиться к одежде, к меху, к другим продуктам и материалам животного происхождения. То, что действительно одевают видные люди, это влияет, конечно, на общественное мнение, и даже опасность в этом есть, да, вызвать на себя недовольство активистов по этическому движению, по отношению к животным, по защите животных. С другой стороны, вы знаете, винтажный мех — это тоже можно обыграть, я могу это сказать как стилист, и если кому-то хочется и требуется надеть теплую винтажную вещь, то я видела очень красивые способы ее ношения. Поэтому я пока себе представляю, что до конца мех не исчезнет. К тому же это зависит от климата. Но вы знаете, давление общественности, наверное, как-то исподволь даже на людей будет влиять, что они, может быть, не захотят в будущем, если далеко смотреть. И тем более это будет по объявлению, скажем, журналов и глянца, не модно. Но мы понимаем, что это хорошо, да, что это продвижение этических норм. Это, конечно, очень сильно повлияет. И это только начало, но, наверное, это действительно исторический момент, что мы видим впервые. Ну вот это интересно, да, как будут это решаться. На уровне закона, видимо, должно что-то появиться тоже.
Ольга, а я бы хотела заострить наше внимание на искусственном мехе, вот альтернативу натуральному. Для меня стало неожиданностью, конечно, заявление Донателло Версаче о том, что они тоже отказываются от меха. Но при этом в новой коллекции у нее сразу же появились наряды из искусственного меха. А не является ли это все-таки какой-то спекуляцией на тему экологии и этичности? Они просто заменили одно на другое, а искусственный мех, он же не является экологичным. Он произведен из синтетических волокон, биологически не разлагается, быстро изнашивается.
Здесь два вопроса, и, конечно, между ними приходится сейчас выбирать и брендам, и потребителям. С одной стороны, все-таки мода, она же несет не только функцию защиты, но она же нас украшает, она дает нам очень много эмоциональных, приятных ощущений. Мы используем одежду не только для того, чтобы не замерзнуть, а для того еще, чтобы хорошо выглядеть и какие-то чувства испытывать от соприкосновения, от вида. Поэтому, конечно, много людей, которые привыкли к меху, они получают от него наслаждение. И бренды это знают, это их клиенты, они понимают, что как-то надо все-таки этих людей, наверное, поддержать и продолжают находить альтернативы. И, наверное, тем, кто действительно любят носить мех, трудно отказаться разом. И я думаю, что это такая, наверное, проверка, а будут ли люди носить и интересоваться искусственным мехом. Но почему это происходит? Вот с точки зрения эстетики я понимаю, потому что есть такая привычка, есть такая традиция, и есть пока еще спрос. Но совершенно верно вы сказали, с точки зрения экологии это не решение вопроса, это на самом деле его экологический след, даже больше, чем след, скажем, от шкур, полученных как побочный продукт сельского хозяйства, например. Да, если мы не говорим там, о специальном выращивании норок и все такое. То здесь вообще использование пластика сегодня в виде меха или в виде переработанного пластика в новый пластик — это временная мера, которая используется широко сейчас и еще развивается, чтобы действительно не обращаться к новому невозобновляемому ресурсу, не брать свежие нефтепродукты, а использовать то, что есть, утилизировать. Но в долгосрочном плане, конечно, это не решение. И я думаю, что в будущем, если нужда в вещах, которые напоминают мех, выглядят как мех, если она не пропадет, если все равно мы захотим иметь эту пушистость, потому что есть шанс, что мы действительно отойдем от этого, но я думаю, что пройдут многие десятки лет. Но за это время мы можем использовать совершенно новые технологии, которые позволяют как бы создавать вещи синтетические, но на основе биополимеров.
Поняла. Хотела бы поговорить про российского потребителя. Для нас же, ну, для россиян, это же показатель достатка. Кроме того, мне кажется, в нас уже генетически заложено, что натуральный мех греет лучше всего. Вот как вы думаете, в ближайшие, ну, лет 10 хотя бы изменится что-то в России в этом плане? Перестанут люди носить мех?
Не перестанут. Вы знаете, я из Иркутска, из Сибири. Я, знаешь, такое и минус 30, и минус 35, ну, вот из детства. И я понимаю, как это, ну, на себе я знаю, как это одеть разную вещь и как ты себя чувствуешь. Я больше помню, конечно, например, что мы как дети носили меховые шапки. Ну, ты тогда можешь действительно все делать, идти в школу, кататься на санках. Возможно, что сейчас таких морозов нет, да, и по-другому вообще жизнь устроена, и люди долго не стоят на остановках, и по-другому действительно все стало. Меньше нужды действительно в такой прям защите от холода, но, конечно, климатические условия, они диктуют тоже, как ты одеваешься. И хотя существуют замены, да, у нас есть пуховики, которые сохраняют тепло. Действительно, у нас есть функциональная одежда, в ней ходят и в походы, и в экстремальных условиях. Но, может быть, пока она не станет очень привлекательной, такой классический, выглядящий, кому-то нравится определенный стиль, не всегда спортивный, потому что она больше все-таки остается вот в таком спортивном виде. Возможно, что это, конечно, вариант, потому что действительно функциональная, согревающая, теплая одежда, и даже, может быть, с подогревом, все это существует. будет. Но как в массовом таком количестве в ближайшие 10 лет Россия так не откажется массово от меха. Я думаю, для молодого поколения, конечно, нет вопросов. Они не интересуются мехом. Но люди постарше будут носить мех. И опять же, наверное, стоит здесь говорить о том, что им нужно подсказывать, что это классно донашивать или там в секонд-хенде покупать, если вы хотите обновку. И, конечно, сократится, ну, по крайней мере, за границей количество доступного материала, вот этих шкур, скажем, про норку, если говорить, то компания, она называется Copenhagen Furs, это даже самый большой такой аукцион в мире, который продает и производит норки, это кооператив датских фермеров-производителей норки. Они, конечно, наверное, это показательно будет, давайте я об этом расскажу. Ну, во-первых, спрос на натуральный мех упал, а во-вторых, вы помните, когда было массовое заражение норок на этих подобных предприятиях ковидом?
Да,
и,
да.
Конечно, это, кстати, случилось как раз в Дании, и это было в других местах, но они очень быстро отреагировали, и они сейчас говорят, да, у нас, как бы даже, к сожалению, очень большие запасы этого меха. Они его распродают, и они говорят, что когда он закончится, мы уже не будем производить, мы закроем бизнес. Но это официальная информация. Поэтому, смотрите, это такой показатель для нас тоже, что постепенно, и действительно никто не хочет уже в сегодняшнем мире выращивать зверей для того, чтобы убивать ради меха.
А про российскую меховую промышленность у вас есть какое-то мнение?
Вы знаете, я затрудняюсь дать грамотный комментарий, потому что я не знаю цифры. Я только могу догадываться, потому что есть спрос, то существует производство, и, скорее всего, нет такого мощного давления, и нет законодательства, тем более, которое было бы запрещало. И, наверное, мы все-таки отрезаны от таких очень активных организаций, как ПЕТА, которые уже много лет на Западе вот эту тему так высвечивают и создают прямо экстремальные, прям терроризируют, правильно сказать, людей или организации, или показы мод. У нас немножко с этим тише, поэтому тоже мы мех будем носить дольше. И поэтому я предполагаю, что меховая промышленность наша существует пока с меньшей угрозой.
Как вам кажется, закрепится ли это экопотребление в моде или это такое временное явление лет на 5?
Вы что? Это навсегда? Это бесповоротно? Это просто окончательно? Потому что действительно экослед индустрии моды огромен. Он входит в пятерку самых загрязняющих отраслей. Да? Мы говорим про моду и текстиль. Поэтому так огромен экослед этой отрасли, потому что мы действительно говорим об огромном количестве материалов от хлопка, вискозы, кожи, шерсти, меха, шелка, фурнитуры различной. И мы же сейчас про это говорим не потому, что мы хотим быть такими или казаться такими экологически грамотными, заботливыми, а мы про это говорим уже просто потому, что мы не можем больше не меняться, даже уже говорить поздно. Мы должны меняться срочно, потому что мы теперь знаем, что изменение климата конкретно связано с человеческой деятельностью, с работой индустрии. На Западе принимаются документы на уровне законодательства о том, что должен быть сокращен экослед индустрии, о том, как перерабатывать и собирать вещи, меняется налоговая политика. Это очень большой действенный механизм.
А куда деть тот мех, который остался на фабриках, но теперь его не будут использовать модные дома? Его утилизируют?
Смотрите, я не знаю, как, вот, например, копенгагенский вот этот меховой концерн поступает. Они говорят, что они будут стараться его утилизировать, да, потому что любой отход — это негативное влияние на природу тоже. Это хорошо, что они утилизируют, потому что тогда это не станет отходом. И вы знаете, я думаю, что они, наверное, будут варьировать, потому что не только одежда, если на нее сокращается спрос, никто не хочет выглядеть наряженным в мех ходить. Есть же у нас еще интерьеры. Это тоже вопрос. Хочет человек иметь натуральный мех в интерьере? Но если вы подумаете о каких-нибудь горнолыжных курортах, о местах, где действительно мех как бы и вписывается, и к месту, и где он будет служить очень долго. Я бы вот так поступила. Я бы пошла в сторону интерьеров и смотреть, а где это будет не вульгарно, не странно, не возмутительно даже, а где это будет к месту, где это действительно увеличит и привлекательность этого места, и качество его, и для посетителей будет это нормально и даже позитивно. И я думаю, что такое можно найти.
Спасибо вам большое, Ольга. Было приятно с вами побеседовать.
Спасибо вам и слушателям. И надеюсь, что все мы будем выглядеть красиво, не будем мерзнуть и не будем вредить природе и животным.
А я напоминаю, что с нами беседовала исследователь моды будущего, фэшн-стилист, ведущий эксперт и преподаватель в сфере экоустойчивой и цикличной моды и фэшн-дизайна Ольга Джонстон-Антонова.
Интервью на радио «Спутник».